Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Здравствуйте, ребята, это программа «Познайка».
И я думаю, каждый ребенок хотел бы стать следователем, даже по кинофильмам. Вот, например, Егор, ты бы хотел стать?
Да. Родителей допрашивать.
А ты, Никита?
Но мне бы это, следовательно, не пригодилось.
Я, наверное, нет, потому что есть масса других профессий, но я все же уважаю эту профессию. Там требуется храбрость, выносливость и... хорошее воображение. Я думаю, что все-таки это интересно, и поэтому мы встречаемся сегодня со следователем по особо важным делам Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу Денисом Валерьевичем Ступиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть еще небольшой вопросик от слушателя. У вас есть большой опыт в работе с преступниками. Можете ли вы, смотря на нас, сказать, мог ли кто... из нас совершить небольшие правонарушения?
Ну, знаете, как бы нельзя сказать о человеке, посмотрев на него, преступник он или нет. Если бы это можно было бы делать, я думаю, мы, по сути, бы наша работа бы и не нужна была, это бы определяли. Вот. Каждый, я думаю, в своей жизни совершал какие-то нехорошие поступки, о которых приходилось потом жалеть. Главное, чтобы... этот человек, он понял, что он совершил, и в последующем как бы уже дал оценку своим действиям, впредь не совершал этого, и более того, объяснял другим, которые еще этого не коснулись, как бы, как нужно себя вести. Вот. А в плане того, чтобы посмотреть и увидеть, и сказать конкретно, что ты виноват, ты это сделал, я думаю, это будет очень поспешно, поскольку вероятность того, что ты ошибешься, очень высока, а обидеть тем самым человека ты можешь очень сильно.
Можете сказать небольшой вопросик еще? Почему многие следователи пренебрегают в расследовании преступлением прекрасным методом незаконченных предложений, широко использующихся в клинической психологии? Это может весьма помочь в вашей профессии.
Ну, этот метод, во-первых, он, результат этого метода дает картину психологического портрета вот, преступника. А в ходе допроса мы все-таки выясняем не его психологическую портрет, а конкретно события преступления, либо отношение как бы этого человека к определенному событию. Вот. А вот этот метод, он использует четко уже выстроенные стандартные вопросы, предложения, которые требуют. Ну, это уже работа психолога, а не следователя. Если мы говорим конкретно про психологический вот этот вот метод, если подразумевается в том, что следователь начинает какое-то предложение, а, соответственно, преступник его заканчивает, вот, то закон запрещает нам в ходе допроса давать наводящие какие-то вопросы. А если мы будем начинать какую-то фразу, то есть тем самым констатировать какое-то событие, это и будет, так сказать, наводящий вопрос. То есть мы будем отвечать за человека, которого допрашиваем. А это непозволительно. То есть мы должны задать вопрос, а человек... преступник, который с нами сидит, да, он должен на него ответить.
Ну, как известно, женская логика отвечает за интуицию, а мужская за обычный разум и стереотипы. Может ли сильно отличаться женщина-следователь от мужчины? И в чем это может проявляться?
Ну, следователь на самом деле работает очень много женщин, поскольку эта работа достаточно такая вот бумажная, требует определенной логики действий и определенного постоянства. Вот, что у женщин, в принципе, очень хорошо получается. А отличие между мужчиной и женщиной, следовательно, основное, просто в некоторых ситуациях действительно женщине будет проще установить какой-то психологический контакт и сделать какую-то работу. В другой ситуации мужчине, наоборот, будет это сделать проще. Поэтому, в принципе, следователями работает, я думаю, примерно пополам, как мужчины, так и женщины.
Что будете делать, если все подозрения на человека будут правдивыми, а он будет смотреть вам прямо в глаза и кляться, что он невиновен?
Буду привлекать его в качестве обвиняемого. Да, его, понимаете, высказывание в том, что виновен, это его отношение. Вот, он может лгать. Вот. А вообще вопрос о виновности, действительно, будет уже решаться в суде. И суд поставит точку в том, виновен действительно человек, независимо от того, что он считает по этому поводу или нет.
А вы можете сказать частые ошибки таких же примерно подозреваемых? Какие они?
Понимаете, человек, когда его спрашиваешь о чем-то, вот, он начинает думать, например, берет время как бы все равно, перед тем, как ответить на вопрос, он задумывается. Тем самым сразу же понятно, что он придумывает на ходу, что ему сказать, либо как-то изменяет действительность происходящего. Вот. Потом также типично, что могут руки дрожать, заикаться, то есть что говорит о волнении, о переживании. Вот. Но здесь надо уже конкретно из какой-то ситуации исходить и из тех исходных, которые есть на момент, на начало допроса, поскольку, опять же, сам вызов к следователю, я думаю, зачастую будет и вызывать какое-то волнение, вот, и поэтому можно тут по этим ошибиться признакам тоже.
Насколько следователю за время своей практики и увидим много чего страшного и, ну, ужасного. Скажите, когда им, ну, свойственно плакать вообще? Они уже отвыкают от этого или вот первое время никогда, ну, плачут?
Ну, вы знаете, как бы тут сложно сказать, плакать есть все равно, как бы привыкаешь к работе, работа накладывает на тебя определенный отпечаток, вот, даже хочешь или не хочешь в общении как бы с родственниками, с друзьями, ты все равно как вот по внутренней мотивации, по логике действий, которые надо, ты выстраиваешь эти отношения и начинаешь больше верить как бы не словам, что тебе говорят, а действиям, поступкам и каким-то вот другим вещам, которые могут действительно на 100% сказать о поступке этого человека. Поэтому плакать как бы, ну, не знаю.
А вы когда последний раз плакали?
Ну, я плакал, наверное, в школе. Когда?
А если честно?
В школе мне всегда было очень обидно, почему-то после там каких-то драк слезы сами текли, я не мог их остановить, по этому поводу очень сильно, да, переживал. Вот. Хотя, в принципе, было не так больно, сколько обидно. Вот. Потом, в принципе, уже как-то не приходилось.
Мне стоит, наверное, приблизиться к последним вашим делам, поскольку это было насчет финансовой пирамиды. Каким образом вы смогли узнать, кто за всеми злодеями стоял там?
Ну, тут методом сбора доказательств, проведения обысков, выемок, допросов, то есть было множество командировок, допрошены все потерпевшие по делу, другие свидетели. И вот анализируя все вот эти вот доказательства, и был сделан вывод уже о причастности конкретного лица к совершению этого преступления.
А вы когда-нибудь своих детей допрашивали за проступки?
Не, ну что значит?
За двойку по четверти.
Ну, у меня ребенок еще не такой большой, он ходит в садик, ему 5 лет, вот, да. Но
игрушку забрал.
Тем не менее, как бы разговаривая со своим ребенком, я все-таки стараюсь, чтобы он отвечал и вообще спрашивал, тоже логически выстраивал цепочку своих действий, все у него было понятно, с чего он взял и что он хочет спросить и сказать. Вот. А, конечно, какие-то приемы, методы используются в общении и с родственниками, и с друзьями, вот, но это уже профессиональные навыки, которые просто используются в повседневной жизни.
Бывало так, что вот вы пока работаете, да, вас могли заказать, чтобы вы не мешали преступному миру.
Да, такое было и достаточно как бы часто. Но надо понимать одну вещь, что, ну, уберете одного следователя, придет другой.
Вы ловили этих людей?
Ну, зачастую, понимаете, заказчиками этих всех событий происходит, например, тот же преступник, в отношении которого ты работаешь, ведешь предварительное расследование. Вот, и, в принципе, доводя это дело до логического конца, то есть до суда, как бы тем самым ты решаешь и эту проблему тоже.
Часто ли вам встречались подросткового возраста люди?
Нет, вы знаете, я не работал, это есть определенные, вы имеете в виду преступники?
Да, подозреваемые.
Подозреваемые. Вот, есть следователи, которые специализируются именно на преступлениях, совершенными несовершеннолетними. Эти следователи работают в райотделах, то есть в отделах полиции районного уровня. Вот. И они уже непосредственно только и занимаются, что у них все подозреваемые несовершеннолетние.
Ну, это, к примеру, в том здании розовом рядом с южной остановкой.
Южная остановка. Это Чкаловский РУВД имеете?
Да.
Ну, в частности, да, там тоже есть такие следователи.
А как вы считаете, если убит мужчина, всегда ли надо искать женщину?
В смысле, женщину-убийцу?
Да.
Я думаю, нужно собрать все доказательства, которые будут, и уже исходя из анализа вот этих собранных доказательств, делать какой-то, строить версию, точнее, о причастности там женщины либо другого мужчины к этому.
Внедряли вы своих каких-нибудь людей, например, вот как агентов, что всякую, ну, ситуацию, например, группу, где вот крупная наркоторговля, или где могут быть убийцы какие-то? Что...
Нет, лично я этого не делал, я и не могу как бы этого сделать. Для этого есть оперативные службы, оперативные сотрудники, отделы, как бы, которые именно и занимаются разработкой вот преступных сообществ, то есть внедряют туда как и сотрудников, так и других каких-то лиц, и с помощью вот этих вот лиц они выявляют все преступное сообщество. И потом уже, когда задокументировали, они уже вот этот материал передают следователю. И следователь, уже проверяя все это, собирает доказательства и предъявляет обвинение виновным.
Скажите, пожалуйста, я немного хотела бы поговорить о вас. Вы когда-нибудь стремились в своей работе походить на какого-нибудь вымышленного героя, либо из фильма? Если да, то какого?
Ну, такого героя как бы определенного у меня нет. Смотря фильмы, к реальности они имеют, конечно, все, ну, о работе следователя имеют мало чего общего. Но какие-то приемы именно частные, вот в какой-то ситуации, поступки, они действительно вызывают уважение, интерес и применяются даже на практике, как бы такое тоже есть.
А вот... Я про него хотела спросить. А вы бы хотели вот хоть раз когда-нибудь вот побыть на месте Шерлока Холмса и быть вот ну, таким же, как он, и применять такие же методы?
Ну, видите, тут, в принципе, Шерлок Холмс как раз был следователем, он и применял методы, которые мы сейчас применяем в ходе следствия. То есть просто уникальность Шерлока Холмса в его наблюдательности. То есть он просто видел, да, несколько больше, чем обычные люди, да, уделял очень большое внимание мелочам. Вот мы в работе также стараемся уделять большое внимание мелочам, поскольку мелочи, как правило, составляют какие-то косвенные доказательства. Вот. А потом из большого массива вот этих косвенных доказательств уже можно сделать какой-то вывод о действительно причастности какого-то лица к совершению преступления.
Вот у меня небольшое предчувствие такое, что вы из-за своей профессии, наверное, смотрите какие-нибудь русские сериалы, связанные с вашей профессией. Вот 100% почему-то так.
Нет, это обманчиво на самом деле. Я не смотрю сериалы, то есть в принципе, вот, мне как бы на это просто жалко времени, поскольку все сериалы, они однотипные, вот, и зачастую там как бы понятно уже окончание этого, грубо говоря, чем закончится та или иная серия. Эти сериалы, они не отражают как бы работы действительно. То есть это в этих сериалах показана какая-то выборка вот наиболее интересного для зрителя.
Ну,
как бы, а не для следователя.
На самом деле же не показано, как надо сидеть нудно с этими папками этих всяких
шоу
бумаги.
Ну или читайте, например, какие-нибудь детективы, расследования.
Честно сказать, да, мне хватает этого на работе достаточно. Вот. Что я читаю, это больше нормативные какие-то документы, там, какие изменения внесли. Но это необходимо просто для повседневной работы. Получается. Вот. А так стараюсь свободное время все-таки проводить или с ребенком, или как-то активно отдыхать, или совершенно читать литературу стороннюю, не связанную никак ни с преступлениями, ни с расследованиями.
Какое значение имеет вера в Бога в вашей профессии?
Я верю в Бога. Вот. Основные вот эти принципы, которые закреплены, конечно, они это фундамент для ведения любой деятельности. Вот. И, соответственно, они помогают при решении как бы рабочих вопросов.
Хорошо ли вы за время своей работы изучили человеческую психологию?
Ну, вы знаете, я думаю, человеческую психологию до сих пор еще люди, которые посвятили этому всю жизнь до конца и не изучили. Поэтому я не буду утверждать, что я там максимально смог в этом вопросе чего-то достичь. Каждый раз открывается что-то новое, новые черты, они интересные, как бы, и в принципе из этих вот маленьких открытий ежедневных складывается, в принципе, опыт и представление о человеке и о непосредственно психологии как бы человека, какое-то мнение, суждение и вывод последующий.
И какое у вас вот мировоззрение благодаря тому, что вы вот приобрели опыт вашей профессии?
Я реалистом стал, вот, но в то же время оптимист и, так сказать, шагаю по жизни с улыбкой, да, потому что, в принципе, все, что не делается, все к лучшему, и грустить это не для меня, вот, стараюсь все-таки некую такую нотку позитива вносить в свою профессию, ну, в принципе, это и помогает, поскольку зачастую люди, когда обращаются, они подавлены, вот, изначально каким-то событием негативным, и при выстраивании диалога, то есть, как бы, такого непринужденного и в то же время позитивного, скажем так, вот, дает соответствующий контакт психологический.
А я хотела узнать, вот как вы свои вот серые, вот, ну, может быть, даже не то, что серые, но вот как вы вот будни свои на работе вот умеете разнообразить, чтобы потом вот не ходить таким, такой нагруженный другими проблемами чужими?
Ну, вы знаете, работа есть работа, то есть я стараюсь отделить работу от остального времени, то есть, да, я прихожу, когда на работу, я полностью ей отдаюсь, вот, но когда она заканчивается, я живу другой жизнью, то есть занимаюсь спортом, там у меня есть увлечение, там катаемся на лыжах, бегаем, вот, входим в бассейн, плаваем, проводим как бы время и с супругой, и с ребенком. Активно. Поэтому, в принципе, как такового вот, состояния серости и какой-то неизбежности у меня нету.
А используете ли вы в своей работе творческий подход?
Конечно, как работа, следовательно, творческая.
Часто ли?
Да всегда, как бы, понимаете, тут если хочешь чего-то достичь, то нужно соответствующие методы использовать. Вот. И не всегда эти методы являются стандартными. Вот,
то есть... как раз я думал, в конце концов, что вы стандартными методами только и пользуетесь. Почему вначале еще спросил насчет методов, имеете ли вы собственный?
Понимаете, тут надо исходить из какой-то ситуации. Нельзя сказать, нельзя поставить, точнее, в работе следователя штамп, на, что вот определенные методы можно использовать всегда. Такого нет. То есть есть ситуация, и решение вот этой вот ситуации определяет уже метод непосредственный. От этого и зависит, собственно говоря, выбор вот этого вот метода.
Каждому замку получается свой ключ.
Да, все верно, абсолютно.
12:34, вызов по 02, вызов по 02.
И вот подходит конец нашей передачи «Познайка», и мы вам приносим свои пожелания и прощаемся с вами.
Денис Валерьевич, я вам желаю все-таки со временем вашей работы приобрести все-таки собственный метод, изобрести.
Желаю, чтобы не было расследований в Новый год, и вы его провели хорошо.
Побольше вам Шерлок Холмсов.
Спасибо большое. А я вам желаю, в свою очередь, чтобы все ваши поступки, они, конечный итог был добрый. Вот, и перед тем, как что-то сделать, если, может, даже не собираетесь такое нехорошее, подумайте о последствиях, вот, к чему это приведет, и потом уже, да, думайте, если у нас будет меньше работы, связанной с этим, это будет только лучше.
И вот программа закончилась, всем до свидания, с нами были
Эмма и Мария Борина с Фаркуспа.
И Васильев Никита. Теперь мы прощаемся с Денисом Валерьевичем Ступиным, следователем по особо важным делам Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. И, наконец, завершаем нашу программу. До свидания.
До свидания.
Милицейский фюр разорвал тишину и зажегся в ночи проблесковый маяк. Просто служба 02 охраняет страну, защищая ее в повседневных боях. На тревожной волне телефон не молчит, с милицейской звездой от заката в рассвет.
А под кителем сердце простое стучит, окунаясь в волну человеческих бед.
02, пусть меняется времени век. 02, снова помощи ждет человек. 02, неустанно хранит города во все времена. 02, и патруль милицейских пути. 02, это значит помочь и спасти. 02, это значит отступит беда. 02, 02, 02.
Милицейская жизнь неспокойно течет на переднем краю необъявленных войн.
И не гаснет окно, где любимая ждет, обнимая детей материнской рукой.
Не уйдут с рубежей и не бросят постов, кто однажды стоял перед вечным огнем. А сердца будут помнить погибших бойцов, что страну охраняли и ночью, и днем.
02, пусть меняется времени век. 02, снова помощи ждет человек. 02, неустанно хранит города во все времена. 02, и патруль милицейских пути. 02, это значит помочь и спасти. 02, это значит отступит беда. 02, 02, 02, 02. Пусть меняется времени век. 02, снова помощи ждет человек. 02, неустанно хранит города во все времена. 02, и патруль милицейских пути. 02, это значит помочь и спасти. 02, значит, отступит беда. 02, 02, 02, 02, это значит, отступит беда. 02, 02, 02,
02, это значит, отступит беда. 02, 02, 02.